Исторические прогулки.
Пятнадцатое марта относится к числу черных дат в истории Чехии. В этот день, в 1939 году, войска нацистской Германии по приказу Адольфа Гитлера оккупировали чешские земли. Так было уничтожено то, что еще оставалось от Чехословакии после Мюнхенских соглашений, заключенных в сентябре 1938 года, в результате которых Чехословацкая республика потеряла значительную часть своей территории и оказалась беззащитной перед лицом нацистской агрессии.
Так называемая Вторая Республика, возникшая после Мюнхена и вынужденной отставки президента Эдварда Бениша, оказалась крайне недолговечной. Ее президентом был избран Эмиль Гаха, бывший глава Верховного суда, опытный юрист, пожилой и уже весьма нездоровый человек, никогда не стремившийся к высшей власти, тем более в столь драматичный исторический момент. Его рассматривали как нейтральную и компромиссную фигуру. Правое правительство Рудольфа Берана стремилось в первые месяцы после Мюнхена к одному – не прогневать страшного соседа, нацистский рейх, сохранить остаток республики и надеяться на приход лучших времен. Политики не слишком убедительно пытались утешить сограждан и придать им бодрости, говорит Яромир Нечас, депутат Национального собрания, бывший министр социального развития.
Смена глубока. До закладу нашего стату идолцы...
Глубокие перемены, касающиеся самых основ нашей государственности, погрузили нас всех в тяжелые размышления о будущем нашего народа. Но первым условием нашего спасения является вера в себя. Давайте не будем терять веру в себя, в своих братьев и сестер и моральную силу своего народа. Опорой нации может быть и будет лишь его моральная сила и солидарность в добрые и злые времена.
В добром и злом осуду.
Глава немецкой дипломатической миссии в Праге Хенке докладывал в Берлин в первые дни января 1939 года.
У здешнего правительства нет иллюзий относительно своего положения. Во имя удержания суверенитета, как мне представляется, оно готово выполнять пожелания Берлина. Из заявления премьера Берана и министра иностранных дел Хваловского следует, что пронемецкий курс проводится последовательно.
Однако даже такая Чехословакия вскоре перестала устраивать Гитлера, оставаясь препятствием для дальнейшей экспансии его империи. В качестве тарана, призванного разбить Вторую Республику, решено было использовать словацкое правительство Тисо. Еще в декабре 1938 года, после поездки в Словакию, президент Гаха с тревогой отмечал.
В своей партии Тисо слишком часто идет на поводу у радикалов, а в нее у нацистов. Посмотрим, удастся ли парализовать эти элементы.
Естественно, не удалось. У пражского правительства и президента для этого просто не было сил. Словацкое правительство, подстрекаемое Берлином, предъявляло Праге все новые требования, хотя единства среди самих словацких политиков не было. Их умеренное крыло во главе с Каролем Сидором выступало за сохранение союза с Чехией. Но в начале марта в игру вступил Берлин. Чешские историки Ян Гебхард и Ян Куклик пишут в книге «Вторая республика».
7 марта в Братиславу приехал немецкий уполномоченный Зайс Инквард, который ясно заявил представителям автономистского режима, что Третий Рейх в ближайшее время осуществит определенные действия против Праги. Посему, если словаки хотят самостоятельности, они должны немедленно ее провозгласить. Атака на Чехословакию с помощью словацких радикальных сепаратистов была синхронизована с подготовкой к оккупации остатка чешских земель. 13 марта Йозеф Тисо прибыл в Берлин. В разговоре с ним Гитлер обозначил альтернативу. Либо немедленно будет провозглашено независимое словацкое государство, либо Словакия будет предоставлена своей судьбе, а значит, скорее всего, окажется оккупированной Венгрией.
14 марта в 12:30 на заседании словацкого парламента была провозглашена независимость Словакии. Одновременно обострилась ситуация в Закарпатье, еще входившем в состав чехословацкого государства. Вечером 14 марта президент Гаха и министр иностранных дел Хвалковский отправились на переговоры с Гитлером, надеясь, что развод Чехии и Словакии будет осуществлен под немецким покровительством мирным путем, и Чехия получит возможность продолжить свое существование, по крайней мере, на тех же основаниях, основаниях, что и Словакия. Однако уже на пути в Берлин Гаха и Хвалковские узнали, что немецкие войска в нескольких местах пересекли чешскую границу и продвигаются вперед. Оккупация началась. Исход переговоров Гахи с Гитлером в Берлине, собственно, был предрешен заранее. Речь шла об одном – окажет ли сопротивление чехословацкая армия или же оккупация пройдет мирно. Нацистское руководство устроило настоящий спектакль, оказав на пожилого президента, чувствовавшего себя плохо – у Гахи случился гипертонический криз – сильнейшее психическое давление. Сам Гаха в разговоре с журналистом Карлом Горким позднее так описывал завершение своей ночной аудиенции у Гитлера и Геринга.
Когда напряжение достигло предела, а я был измотан и полумертв, но кое-как еще держался, Геринг взял меня за руку, по-приятельски отвел в сторону и якобы мягко начал меня уговаривать, мол, действительно ли нужно, чтобы за пару часов эту прекрасную Прагу сравняли с землей, чтобы все взлетело на воздух, и только лишь потому, что мы не желаем понять фюрера, который не хочет, чтобы тысячи молодых чехов сложили свои жизни в бессмысленной борьбе.
Эмиль Гаха вернулся в Прагу сломленным человеком. В радиообращении к народу он, порой с трудом подбирая слова, заявил:
«Наша обязанность – принять случившееся с мужественным спокойствием, но и с осознанием серьезной задачи – сделать все, чтобы сохранить для наших будущих поколений то, что осталось нам от нашего, может быть, слишком богатого наследия». Наблюдая за тем, что приближается, я решился, согласия правительства, в последний момент попросить о встрече рейхканцлера Адольфа Гитлера. После длительного разговора с рейхканцлером, после анализа ситуации, я принял решение объявить, что передаю судьбу чешского народа и государства с полным доверием в руки вождя немецкого народа.
Вермахт вступил в Чехию. Распоряжением Гитлера был создан протекторат Богемия и Моравия, который являлся частью Третьего Рейха, располагая в то же время определенной ограниченной автономией в ряде областей внутренней политики. День спустя нацистский фюрер прибыл в Прагу и поднялся на Пражский град, откуда любовался покоренной чешской столицей. 19 марта на Вацлавской площади в центре Праги прошел большой парад немецких войск.
Nyní právě projíždějí kolem ohromná děla protiletecká.
Прямо сейчас мимо нас проезжают огромные зенитные орудия. Их тянут тракторы. Сколько у них колес? Пан коллега, давайте сосчитаем. Раз, два, четыре, девять колес с каждой стороны. На них находится по 12 человек. Они сидят на высоте примерно 2 метров. А за ними следуют непосредственно сами орудия. Огромные орудия, их конструкция заметно отличается от наших зенитных орудий.
Это был фрагмент репортажа о параде немецких войск в Праге. Оккупация Чехии была грубым нарушением условий Мюнхенского соглашения, в соответствии с которым 4 великие державы, в том числе Германия, становились гарантами границ урезанной Чехословакии. Париж и Лондон наконец убедились в том, что с Гитлером нельзя договориться, что у нацистского фюрера одна цель – европейское, а затем и мировое господство. После этого Великобритания и Франция предоставили гарантии безопасности ряду стран Восточной Европы, в том числе Польше, чьи отношения с Германией быстро ухудшались. Вторжение нацистов в Чехию стало таким образом крупным шагом ко Второй мировой войне, разразившейся через 5,5 месяцев после уничтожения Чехословакии.
Оккупационный режим в чешских землях поначалу был не столь жестоким, как позднее в Польше, на Балканах или на оккупированных Германией территориях Советского Союза. Тем не менее, и в протекторате были введены расовые законы против евреев и цыган. Немцы получили привилегированное положение, все жители Чехии немецкой национальности получили гражданство Рейха. Органы власти протектората утратили даже тень самостоятельности от Берлина. После студенческих выступлений в Праге осенью 1939 года оккупанты организовали первую волну массовых репрессий. Еще резче изменилась ситуация в сентябре 1941 года, когда новым исполняющим обязанности рейхспротектора, то есть наместником Гитлера в Чехии, стал один из ведущих представителей СС, фанатичный нацист, жестокий и амбициозный Рейнхард Гейдрих. Одной из его первых акций стал арест главы правительства протектората генерала Алойса Элиаша, поддерживавшего тайные контакты с движением сопротивления в Чехии и с эмигрантским правительством Бенеша, находившимся в Лондоне. В июне 1942 года Элиаш был казнен.
Будучи убежденным расистом, считавшим чехов, как и других славян, представителями низшей расы, в качестве рейхспротектора Гейдрих, тем не менее, вел хитрую и расчетливую политику. Наряду с репрессиями против неблагонадежных и кампанией геноцида против евреев и цыган, оккупационные власти проводили социальные реформы, ввели пособия по безработице, увеличили отпуска для рабочих и принимали иные меры, чтобы обеспечить лояльность большинства населения. Действительно, массового движения сопротивления в Чехии в годы протектората не было, хотя в горных и лесных районах действовали небольшие партизанские группы, а в городах – подполье, поддерживавшие контакты с Лондоном и Москвой. Кроме того, несколько десятков тысяч граждан Чехословакии сражались в составе войск антигитлеровской коалиции, как на западном, так и на советско-германском фронте. Самым крупным актом чешского сопротивления стало убийство Гейдриха в Праге в июне 1942 года, совершенное чехословацкими офицерами, заброшенными в страну по приказу эмигрантского правительства. В ходе последующей облавы все они погибли. После смерти Гейдриха оккупанты развернули небывалые по масштабам репрессии. В частности, нацисты сожгли дотла деревни Лидице и Лежаки, жители которых были почти поголовно уничтожены. Всего жертвами нацистских репрессий в Чехии, по разным оценкам, стали свыше 70 тысяч евреев, многие из них были уничтожены в Терезине и других концлагерях, созданных на чешской территории, и от 36 до 55 тысяч чехов и представителей других национальностей.
Были, впрочем, и другие смерти. В 1945-46 годах после освобождения Чехословакии суды республики вынесли свыше 150 приговоров к смертной казни или пожизненному заключению для лиц, запятнавших себя сотрудничеством с нацистами. Среди них были и члены правительства протектората. Тяжело больной президент Эмиль Гаха, человек скорее трагически слабый, чем злонамеренный, был арестован в мае 1945 года и вскоре умер в тюремной больнице. Некоторые наиболее скандальные фигуры, например, чешский квислинг, министр образования в правительстве протектората Эммануэль Моравец, успели покончить с собой. Коллаборанты помельче, однако, выжили, и, как стало ясно из рассекреченных в последние годы архивных данных, некоторые из них впоследствии даже были завербованы спецслужбами коммунистической Чехословакии.
Так закончилась шестилетняя история протектората Богемия и Моравия, который уже вскоре после его возникновения какие-то острословы пророчески прозвали «протентократ», пока что, на сей раз.